Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксения Ларина. Это я. Привет-привет. Как всегда, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели вместе с нашими гостями, экспертами, коллегами. А сегодня вы видите в кадре, это Константин Эгерт, журналист, политический обозреватель канала Deutsche Welle, автор ведущей программы «Интервью в тренде». Ну, собственно, вот я так Константина представляю. Костя, привет тебе.
Здравствуйте. Ксения, привет.
Значит, смотрите, у нас сегодня не только конец недели, но и конец лета. Я думаю, что мы можем как-то так в нашем разговоре попытаться охватить вот весь этот летний период, понять, что он нам принес, а чего он у нас отнял. Вот какие, может быть, можно сказать, что отнял, много чего отнял, включая в первую очередь, конечно, человеческие жизни, ну и потом многое-многое другое. Ну вот смотри, сегодняшний день, вчера был день траура в Киеве, 23 человека погибли после страшных бомбежек российских в городе. Сегодня, сейчас до сих пор, вот пока, когда мы записываем программу, еще не закончили разбирать завалы в Запорожье. Там больше 30 человек пострадали во время бомбежек сегодняшних. И плюс к этому еще одно событие, тоже, мне кажется, важное. Сегодня произошло политическое убийство в центре города Львова. Был убит депутат Верховной Рады, бывший спикер Верховной Рады, очень неизвестный политик. Да, Андрей Порубий. Причем это произошло буквально вот средь бела дня, в полдень.
Очень интересные детали, Ксения.
Привет. Давай с этого начнем, что это такое.
Ну, мы пока не знаем. Порубий исчез, по крайней мере, для меня, с какого-то такого, так сказать, политического небосклона, горизонта, уже какое-то время назад, и мы не знаем, что могло быть. Здесь я не хочу предсказывать заранее, является ли это там диверсией российской, или это, ну, простите, человек мог заниматься бизнесом, попасть под какой-то, так сказать, неудачный вариант для себя, ну, то есть неудача, смертельный. Ясно, что это довольно-таки хладнокровный был убийца, судя по тому, что пишут нам украинские веб-сайты. Человек, одетый как курьер по доставке еды, то есть, ну, там, Волт, а, нет, Глова, да, правильно. И выстрелил, сел на электровелосипед и смылся. Значит, ну, там, понятно, ищут пожарных, ищут милиция. Посмотрим, что из этого будет. Посмотрим, да, это действительно очень интересно. Потому что, как мне кажется, после вот покушений первого года, вторжение, даже, может, первого полугода вторжения. Помните, там, подрыв автомобиля, господи, этого, как мужа Симоньян, понимаете, выскочил с головы фамилия. Мне кажется, было достигнуто какое-то негласное понимание того, что, наверное, вот каких-то таких штук не будет.
Как? Меня... А Ирина Фарина была ровно год назад убита точно так же. Ирина Фарион, еще один украинец.
Да. И дальше, да, вот мы видим дальше, значит, что убита Ирина Фарион была, и одновременно не видели каких-то, ну, по крайней мере, я спекулирую, по-моему, не было каких-то покушений в России, которые можно было бы сказать, ну, сказать, наверное, это работа каких-то там диверсантов и так далее и тому подобное. Интересно, я думаю, что, ну, все-таки Порубий не был сейчас там фигурой первой величины в Украине. Он действительно, наверное, его там звездный час. Это как раз эпоха Майдана, естественно, где он был комендантом и там недолгое пребывание в Совбезе. Действительно, депутатом Рады он был и председателем Рады. Но, конечно, если это будет убийство с каким-то российским следом, который, кстати, сразу можно не установить, даже если он есть, потому что это вполне может быть какой-нибудь там... Я очень условно говорю, там, болгарский эмигрант из чего-нибудь, да, там, или гражданин, там, Молдовы, условно говоря, или Польши, или чего угодно, пока доищешься до связей, а понятно, что в таких случаях, даже если, положим, не хочу... Семья Порубия, так сказать, сейчас находится в жутком состоянии, я прекрасно понимаю, но если уж это анализировать каким-то образом, то мы знаем, что сейчас очень часто такого рода штуки прикрываются через там 18 каких-то посредников, это может выглядеть действительно как что-то криминальное, может выглядеть вообще необъяснимо, вот тогда это становится сигнал понятен, да? Поэтому будем смотреть, конечно, но это такая история крайне неприятная, тем более, что она случилась, в общем-то, в относительно как бы безопасном районе.
Конечно, да, потому что вот это вот открытое политически, ну да, будем называть это теракт, ну как по-другому это назовешь, да, и во время войны, которую ведет страна, кто бы это ни был, потому что, ты знаешь, я могу тебе просто сказать, я когда написала просто эту новость без всяких комментариев у себя в Фейсбуке, у меня там развернулась целая дискуссия среди украинцев в ветке. Да, туда ему и дорога, значит, одни пишут, да кто, да вообще он продался тому-то и продался тому-то. Другие пишут наоборот, как вам не стыдно, это типа политический террор. Не, понимаешь, это, конечно, очень плохой симптом для страны, очень плохой, потому что это происходит, кто бы это ни сделал. В любом случае, это России точно выгодно, даже если она не причастна, конечно, она все равно это использует.
Конечно, конечно. Кстати, дискуссии выгодны. Потому что напоминают о том, что, конечно, продолжается в Украине политическая жизнь, которая всегда была, мягко говоря, бурной, и в которой было очень много взаимных обвинений, там, в коррупции, в грязи, в продажности и так далее и тому подобное. И одновременно все-таки, я хочу сказать, все-таки при всех проблемах нынешних, да, мы понимаем, кстати, один из итогов лета, да, то, что Зеленский вынужден был пойти на попятную с вот этим антикоррупционным переподчинением антикоррупционных органов. Это означает, что, я не хочу какие-то громкие такие слова говорить, украинская демократия жива, украинская демократия находится в тяжелом состоянии, потому что любая демократия всегда находится в тяжелом состоянии во время войны. Но то, что общество играет по-прежнему роль в Украине, вот это важнейшее. Кстати, я считаю, что это вообще важнейшее отличие, наверное, сегодня Украины от России. Уставшее, полуобескровленное украинское общество, которое, ну, понятно, теряет своих людей каждый день. Теряет отцов, теряет вот этих несчастных жителей там, Киева, Запорожья, на которых падают кинжалы и дроны и все прочее. Вот. Оно продолжает считать себя самостоятельным. Оно продолжает считать, что страна его, что оно имеет право что-то сказать. Для меня вот это, кстати, была история очень важная. Это история про один из итогов лета для меня. Это было эти несколько дней. Вот там все новости были не столько про Зеленского для меня, сколько про общество. Про то, что люди все равно хотят жить в стране, которую они считают своей, которая им принадлежит. И это, на мой взгляд, очень серьезное отличие от общества российского, которому много можно что предъявить, но вот эта вот спячка, которая далеко не во всем зависит от там, лютования ФСБ и ментов и все прочее. А во многом это сознательная позиция. Моя хата с краю. И в этом смысле, конечно, вот этот контраст, это также ведь война двух обществ, по сути.
Безусловно. Как тебе видятся отношения...
Не надо на это закрывать глаза.
Как тебе видится отношение украинского общества сегодня к вот этим вот возможным переговорам, которые вроде начались, а потом вроде исчезли, испарились, а теперь, судя по всему, это вообще все перешло в какую-то подпольную зону, и до нас долетают какие-то инсайды, какие-то слухи и сплетни, и чем питаются политологи сегодня, понять совершенно невозможно, что они могут комментировать. И тем не менее, то, что, мне кажется, вот важный вывод, не знаю, согласишься ты со мной или нет, очень многие говорили о том, что если Зеленский пойдет на главную уступку, на главное условие Путина, это сдача территорий, это будет политическое самоубийство, общество ему это не простит. Как ты думаешь, это действительно так?
Во-первых, чисто законодательно Зеленский действительно этого сделать не может. Насколько я понимаю, у меня тут, так сказать, не то, что сорвалась, переложилась командировка в Киев. Думаю, что она состоится в ближайшие там недели. Сможем поговорить после этого более подробно. Но мое понимание такое, что ни законодательно, ни политически Зеленский не может отказаться от каких-то, не может сказать, да, теперь там слово Мариуполь – это Россия. Что он может сделать? Он может, наверное, он мог бы говорить о прекращении огня по там, линии соприкосновения на какой-то день. И при возможном вот этом мирном договоре, который теперь для меня кажется очень сильно отдаленным, он мог бы сказать, да, мы замораживаем, мы прекращаем войну, мы замораживаем эту линию соприкосновения, ее будут там мониторить какие-нибудь миротворцы, и мы, соответственно, там будем, это будет де-факто граница. Но это будет граница без признания этих территорий России. Это, как я понимаю, и есть, условно говоря, позиция Зеленского. И я прекрасно понимаю, почему он не может это сделать. Это действительно и политическое самоубийство, и прямое нарушение украинской конституции. И, как мне кажется, одновременно, наверное, значительная часть общества сегодня должна быть готова к такого рода приостановке. Он тут недавно так уже намекал, да, что, в общем, конечно, в ближайшее время получить все это назад, отвоевать все это назад, наверное, не получится. Но, кстати, почему? Ну, в том числе и потому, что поддержка Запада все эти три года была такой, ну, хорошо, два шага вперед, один шаг назад. При хорошем раскладе. И в то же время, давайте говорить так. Я постоянно повторяю, может, кто-то слышал то, что я говорю в каких-то других стримах, я заранее прошу прощения, потому что мне кажется, это очень важно понимать, особенно в свете вот этих переговоров, которые, с моей точки зрения, никуда не приведут. С Трампом, с Рубио, там, с кем угодно, не приведут, потому что до тех пор, пока российский режим считает, что он может эту войну выиграть не мытьем, так катанием, терпением, пересидев, ну, из-за демографического преимущества, из-за ну, большего количества ресурсов и так далее и тому подобное, никакой остановки войны не будет. Будет продолжение войны, потому что война эта ведется не только и не столько за территорией. Она ведется за постановку Украины под военно-политический контроль Москвы. Я очень не люблю, когда какие-то наши западные коллеги нам в проброс пишут, Путин хочет остановить Российскую империю. Потому что это звучит так, что Путин хочет там оккупировать все вплоть до Одессы, я не знаю, может там еще и Казахстан прибавить, поставить там генерал-губернаторов, поставить гарнизон. Нет. Я думаю, что он понимает, где есть предел, ну, просто ресурсный предел. Путин хочет Украину с ограниченным суверенитетом. Путин хочет Украину, может быть, вот в этих границах, ну, которые сейчас по линии соприкосновения, может быть, там с оттяпанными еще какими-то кусками, пока он может их оттяпать, там, Запорожской, Херсонской области, условно говоря. Он хочет Украину, в которой будет новый Янукович, но только такой, умноженный на 10, который, вот я всегда говорю, который будет утром просыпаться, там в 7.30 или 8 утра звонить и спрашивать Путина, скажите, мне сегодня чай или кофе пить на завтрак? И Путин говорит, ну да, сегодня можешь кофе, вчера пил чай, сегодня можешь кофе. Вот такая Украина ему нужна. Это главное для него. На мой взгляд, территории для него очень важны, конечно, потому что этим он себя продает российскому обществу как великого восстановителя там, в кавычках земли русской и так далее и тому подобное. Но самое важное, что ему важно, это Украина, в которую он будет приезжать как санаторий, к себе домой. Даже, я бы сказал, в каком-то смысле больше контроль, чем за Лукашенко. Это для него и есть цель. А получит он при этом там какое-нибудь очередное село украинское или нет, сейчас уже не так важно. И он понимает тоже, что ему это, ну, у него тоже есть какие-то пределы. Мы видим, как воюет российская армия. Мы видим, что де-факто главнейшим элементом, помимо так называемых мясных штурмов, становятся вот эти террористические бомбардировки украинских городов. То есть желание поставить людей на колени, позапугать их. Ну, для того, чтобы сравнить армии, ну, просто сравнить азербайджанскую армию. Я сейчас не беру, кто нравится, кто не нравится, кто был прав, кто виноват в конфликте на Южном Кавказе, армяно-азербайджанском. Но посмотрите на действия вооружения азербайджанской армии в 23-м году. После этого все вопросы по поводу того, что такое сегодня российская армия, у вас должны быть сняты. Кроме ядерного оружия, которое действительно сильно повышает статус Путина. Там нет ничего, кроме, ну, действительно, просто наемников, которые туда идут. Причем Путин считает, вот мое тоже такое мнение, что ему этих наемников хватит. Ему хватит людей по вот эти 5 миллионов или сколько там, 3 миллиона, я уже не помню, там, по-моему, в разных регионах по-разному, которые нанимаются и идут убивать украинцев за бабки. Очевидно, они страхуются, потому что один из итогов лет, кстати, вот заодно тоже вспомнилось, это вот этот указ, прошедший так, пару статей промелькнуло где-то там в независимой русскоязычных СМИ, указ о том, что больше не существует весеннего-осеннего призыва, что призыв можно осуществлять
круглогодично.
Круглогодично. Это фактически что? Это мобилизация через черный ход. Но все равно они тут не могут, как я понимаю, слишком большую массовость рассчитывать, потому что именно массовости они боятся. Они боятся, что тогда вот эти все люди, которые делают вид, что ничего не происходит, и что, ну, все хорошо, можно смотреть модный приговор, ездить в Сочи, значит, там в перерывы где-то там посмотреть какого-нибудь Соловьева, купить новую стиральную машину. Ну, жизнь идет. Вот в этот момент все эти люди, которые, кто по привычке, кто абсолютно сознательно, изолируется от происходящего, внезапно все узнают, как использовать VPN, как перелопатить Messenger Max для того, чтобы уточнить, что происходит на фронтах. Тогда, когда их там Сережу, Игоря, Васю и далее Махмуда позовут военкомат. Вот этого они пока, по крайней мере, пока, они точно боятся. И поэтому один из итогов лета, это вот, на мой взгляд, вот эта попытка организовать подпорки для
вот этих будущих гробов.
Да, для страховку для, на случай, если мужички за 5 миллионов, простите, я так говорю, но я считаю, вправе так говорить, начнут их число начнет сокращаться, потому что, ну, всему есть предел. И в том числе, кстати, и потому что постепенно это будет сказываться. Вот все эти вещи, как санкции, как и санкции, например, да, так и здесь. Понимание общества, что, ну, что-то нехорошее происходит, вот туда ходить не надо. Это медленная штука, она не случается за один год и за два года. Особенно такие общества, как российское. Травмированное не только последними 25 годами, а, ну, фактически всем ходом российской истории.
Истории, да.
Да, как минимум за там последние 300 с лишним лет. И тем не менее, конечно, это для меня было тоже, ну, скажем, они должны страховаться уже. Значит, там где-то какие-то сигналы проходят, что что-то может пойти не так. Вот. И это, по-моему, тоже своего рода итог этого лета. И вдобавок, что еще я бы... можно я по своей инициативе скажу?
Ну, давай, потом я тебе вопрос...
Хорошо, давай задай вопрос, потом я скажу, о чем я хотел сказать, что мне очень интересно.
Ты запомни, да. Потому что я хочу вернуться, да, вот к этому твоему очень важному тезису, который тоже, наверное, итог этого лета, что понимание того, что Путину нужна вся Украина. Это понял не только ты, это понятно многим за эти годы войны, а уж этим летом тем более, когда это была вот эта вот игра в якобы желание мира и перемирия. А мой вопрос такой. На твой взгляд, это поняли коалиция европейская? Это понял Дональд Трамп и его команда, что здесь... Это очень важное. Это не просто так слова. Ему нужна вся Украина. И тогда весь переговорный процесс, он должен идти по совершенно другому руслу, по другой стратегии, если он еще возможен.
А, к сожалению, у меня есть ощущение, что в Вашингтоне это либо не поняли, либо сделали вид, что не понимают, потому что у них вот есть желание продолжить вот эту свою линию на
как это сказать, непонятно на что.
Мир. Да. И в этом смысле, как мне кажется, на Вашингтон в ближайшее время расчета нет. Давайте назовем вещи своими именами. Две секундочки, пожалуйста, дай мне. У меня закрылось окно с твоим, так сказать, эфиром. Я просто хочу видеть. Вот,
я глаза твои видеть хочу.
Да, я глаза твои видеть хочу. На Вашингтон, к сожалению, нету надежды сегодня, потому что по каким-то причинам эта администрация, ну, прежде всего, ее глава, президент Соединенных Штатов, продолжает уклоняться от давления на Москву. Почему, мне не очень ясно, потому что недавние, например, опрос общественного мнения показали, вот в отличие от того, что принято считать, будто, значит, вот эта база поддержки Трампа и вот избиратель, они какие-то там очень пророссийские и так далее. Нет, в значительной степени люди считают там, были очень интересные цифры, чуть не две трети считают Россию врагом, ну, точно больше половины.
У меня есть такие знакомые трамписты, между прочим.
Ну, естественно.
Которые абсолютно антироссийские и проукраинские. Да?
Вот. Поэтому здесь есть какой-то элемент, наверное, нежелания. Точнее, наоборот, желание соответствует лозунгу «Мы не будем допускать новых ираков». «Мы не будем втягивать Америку в какие-то конфликты, там, тем более с ядерной державой». Плюс мы экономим деньги, и вот это в Европе происходит, вот пусть европейцы берут на себя ответственность. Мне кажется, это будет продолжаться. Причины этого лучше спрашивать того, кто лучше понимает американскую внутреннюю политику. Я в ней не спец, я там просто чик-чик газет. А те, кто, наверное, понимает, могут объяснить, с чем это связано.
Вопрос, Костя, простой. Вот задаю тебе простой вопрос. Как ты считаешь, Трампу нужен мир или Нобелевская премия мира?
Ну, вот ты же знаешь ответ на этот вопрос. Поэтому он все время говорит, я остановил там 18 войн и так далее и тому подобное. Это очевидно, что ему нужна эта Нобелевская премия, и поэтому он не хочет типа начинать конфронтацию. Хотя само по себе там... Введение санкций и передача Украине оружия никак не противоречит устремлениям к Нобелевской премии. На мой взгляд, кстати, он ее действительно заслужил и давно. Наряду с президентом Объединенных Арабских Эмиратов на тот момент, королем Бахрейна, королем Марокко. Это премия за... И, конечно, Бениамином Нетаньяху. Эта премия должна была быть вручена за соглашение Авраама в 2020 году. За взаимное признание дипломатическое Израиля рядом, соответственно, взаимное признание Израиля и ряда арабских государств. Это абсолютно то, за что дают Нобелевскую премию. Вот так оно и есть. Прямо вот лучше не бывает. Не надо придумывать никаких там каких-нибудь гватемальских борцов за права индейцев и так далее. Нужно, ну, такая была Ригоберта Менчу в 93-м году. Потом оказалось, что это совсем был негодный кандидат там по целому ряду параметров. Так вот, давно он должен был за это получить Нобелевскую премию. И, возможно, тогда наша жизнь сегодня шла бы иначе. Но, а может наоборот, может быть, он сказал, я должен соответствовать образу такого, значит, Ганди, и вот поэтому тоже все равно ничего не должен проводить, никаких действий. Мы сейчас посмотрим, вот это я точно понимаю, как себя поведет Конгресс. Потому что Конгресс вернется, вот-вот возвращается с летних каникул, у них там тоже лежит пакет санкций. Посмотрим, так сказать, попробует ли там сенатор Грэм и другие, кто были спонсорами этого законопроекта, его дальше продвигать. Но, как мне кажется, там такой интересный момент, поскольку мы знаем, как работает американский политический календарь, нам нужно теперь ждать, я буду там регулярно это напоминать всем, нам надо ждать ноября следующего года, когда будут промежуточные выборы в Конгресс, когда, кстати, у демократов будет такая первая большая возможность там что-то отвоевать. Кроме того, середина президентского срока, которую, собственно, и знаменуют в значительной степени, ну, плюс-минус, вокруг этого, середина президентского срока и промежуточные выборы в Конгресс, которые проходят плюс-минус в середине президентской каденции, это обычно начало, такой soft start предвыборной кампании. И вот тут мы посмотрим, какая риторика зазвучит в Соединенных Штатах. Но до этого надо ждать пока что. Повторяю, Соединенные Штаты есть Конгресс, который, наверное, займется этим вопросом. Соединенные Штаты не диктатура Дональда Трампа. Соединенные Штаты остаются демократией, как бы там кому-то было бы это не странно. И, несомненно, могут произойти изменения в позиции администрации. Но для этого сам Трамп, как я понимаю, должен поверить в то, что каким-то образом занять жесткую позицию в отношении Москвы для него выгодно, престижно, ну, как-то для него хорошо, скажем так. И в этом смысле нам остается только ждать. Но я пока не вижу политической воли там для какого-то серьезного давления на Кремль.
Смотри, теперь, учитывая такие красивые сюжеты, которые мы наблюдали вот за последний месяц, невероятной какой-то силы, которые точно останутся в учебниках истории. Это Аляска при всех превходящих возмущениях и прочем. Это все равно сюжет, который останется в истории. Второе – это, конечно, беспрецедентная поездка лидеров европейских держав в Вашингтон вместе с Зеленским. И такого тоже не было. Даже в прошлом веке, во время Второй мировой войны, такого уровня диалога с Америкой и такой делегации от Европы не было. Почему все это ушло в песок? Что случилось?
Это не ушло в песок, Ксения. Такие вещи не работают, ну, скажем так, в одну секунду. Ну, в конце концов, прям скажем, пока что российские войска не атакуют Гамбург там с моря, парашютисты российские не спрыгивают на Лион. Тогда, наверное, все сильно бы изменилось.
Но он должен был испугаться. Вот смотри, подожди, вот по-человечески, если он на это смотрит, этот Путин, который, развалившись в кресле, сидит и ковыряет в зубах своей ядерной дубиной, и после особенно объятий, значит, с Трампом, которым аплодировал, все, он успокоился. Он только дергает за нитки и нажимает на гашетки. И вдруг вот такое он видит в Вашингтоне, такое сборище. Ведь нормальный человек должен испугаться. А он после этого...
Слушай, ну, может, у него, к счастью, мы не живем у него в голове, мы не знаем, испугался он или нет. Мы не знаем также, что ему докладывают его, так сказать, свита, его двор. Что они ему рассказывают. Где они императору смягчают какие-то вещи, где там скругляют углы. Обычно в дворах королевских так и работает. И... поскольку я глубоко убежден, что Путина, я тоже много раз об этом говорил, Путина окружает абсолютный эквивалент такого, ну, может, позднесредневекового двора, ну, хорошо, двор эпохи абсолютизма. Вот там читайте Дюма, да, 20 лет спустя, Шевале де Лорен там, прыгает вокруг Людовика. Так вот, приблизительно то же самое, я думаю, происходит в Кремле. Еще раз скажу, мне кажется, даже у тебя в эфире, не забывайте никогда февраль 22-го года. Вторжение, которое было действительно рассчитано на там блиц-войну, там, за, не знаю, за неделю, за две. Вторжение, где действительно вперед шли ОМОНовцы, которые должны были, видимо, так сказать, принять хлеб-соль, и, значит, танцующие в национальных костюмах украинских пар, сказать, только подвиньте, пожалуйста, вот встаньте. Вот здесь сейчас генерал-губернатор поедет. Путин поедет. Мы знаем, во что это превратилось. Мы знаем, что эта война идет до сих пор. Значит, это вторжение для меня стало подтверждением того, что информирование и аналитика в Кремле построены плохо. И у меня нет никаких пока, нам ничто не показало, что принципиально там что-то изменилось. Ну да, там меняли каких-то чиновников, но скорее, как мне кажется, все эти изменения были связаны скорее с, ну а, попыткой идиотской, конечно, в рамках такого режима, подвинуть каких-то особо ядреных коррупционеров, чтобы меньше воровали. Второе, вот путинская убежденность, вот как Белоусова назначение, да, вот убежденность, что вот придет сейчас гражданский, он вот так все правильно построит по бизнесу, там все как надо, по, я не знаю, там, каким-нибудь книжкам, как строить, значит, эффективное предприятие. Вот он также построит там поставки условных берцев или снарядов на фронт. Мы не знаем ничего про их изменения, их подхода к анализу ситуации, восприятию ну, Украины, восприятию Запада. Я думаю, здесь еще большую роль играют вот эти люди, которые все скругляют, чтобы император не чувствовал, что он проигрывает. И поэтому я не знаю, возвращаясь к твоему вопросу, что Путин думает про эту встречу. Я считаю, что она действительно очень важна, потому что она... И в этом плане, кстати, спасибо Трампу. Потому что европейцы, лидеры европейских стран, и важно, что это не только Евросоюз, но это европейские союзники по НАТО. Там был Кирстар. Великобритания не входит в Евросоюз, как мы знаем. Так вот, они хотели показать эту солидарность. Это очень важно, что они хотели показать эту солидарность Трампу, Зеленскому и всему миру. Будут ли последствия быстрыми? Нет. Не будут, это все медленно, потому что это, ну, это с перевооружением просто. Это бюджетный процесс, который требует там согласования в парламентах и так далее. И тому подобное. Это политическая борьба. Это психология. Вот я сегодня был у нас в Вильнюсе здесь на таком, продолжался два дня, дискуссионном фестивале. То есть большая площадка в городском парке, в одном из городских парков. Два дня была площадка дискуссии о чем угодно. От того, как там, я не знаю, современные методы воспитания детей, до, вот была интересная дискуссия с послом Германии, в том числе с участием его и политологов, как литовских, так и немецких, о Германии в НАТО и будущее. А это очень важно, ну, для Литвы особенно, потому что в 27-м году мы здесь ожидаем дислоцирования бригады Бундесвера. Которая вот, будет помогать литовской армии защищать восточные рубежи НАТО в Литве. Один из участников дискуссии, господин Фезер, такой известный журналист, который пишет в Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг, если я ошибаюсь, он сказал, Райнхард Фезер, что надо, не ждите, что это будет, произойдет в одну секунду.
Ну, так потому, секунды затянулись, Костя, секунды затянулись.
Я понимаю, да, но надо преодолеть. Даже если ты набрал новых людей, даже если ты, предположим, такое можно себе представить, Бундестаг проголосовал за восстановление призыва, который был отменен все той же фрау Меркель в 2009 году. Все равно многолетняя психология пацифизма фактически, пронизано все общество, которое исповедует значительная часть немецкого общества, большинство немцев, она будет проблемой. Все равно, даже когда вы произведете, Rheinmetall произведет столько, сколько надо снарядов, купят эти там дополнительные бронемашины, там, я не знаю, что еще, танки «Леопард» 169, уже не, там, не 16, не 15, не 12. Все равно настрой надо менять в обществах. Для этого надо с этими обществами говорить. Это не так легко в демократии. Потому что вот вы начинаете говорить, по этому поводу. И у вас встает, ну, на сегодняшний день самая популярная партия Германии, альтернатива для Германии, и говорит, нет, это все хрень, значит, надо вот заключить мир и жить с Россией там, по заветам Бисмарка. Угу. Желательно еще с новым изданием «Северного потока». Давайте решать проблему миграции. Кстати, это действительно так, проблема миграции является самой важной в целом ряде европейских стран. И рано или поздно там с ней придется мейнстримовым партиям что-то делать. Но при том, что это главная тема альтернативы для Германии, все равно вот этот такой очень гнилой и в этом случае очевидно оплачиваемый пацифизм, он есть и он остается частью, частью вот этого вот, ну, как сказать, частью дискурса, частью дискурса, дискурса, на первое удаление. Простите, а зачем мы там обсуждаем европейских союзников сейчас? В Литве на президентских выборах прошлого года и на парламентских недавно партия «Заря Литвы», в которой, ну, конечно, ты так не будешь говорить, как альтернатива здесь, чтобы к тебе не постучали, так сказать, ребята со значками. Но месседж тоже понятный. Зачем нам идти в первые ряды НАТО? Нет, мы не выступаем за выход из НАТО. Нет, 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 конечно, нет, там границы на замке. Но не надо быть первыми учениками. Есть более богатые страны. Вот там Германия, Франция. Вот они и должны быть первыми учениками. А мы должны так, значит, смотреть, вот как бюджеты. Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы быть Швейцарией, со всеми торговать. Ну, никто не говорит, что тут какой-то пропутинский месседж открыт. Но очевидно, что он заложен, так сказать, в подкладочку.
Это интересно, да, потому что я как раз хотела спросить тебя про другой вариант. Возможен ли военный альянс Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран Балтии, которые касаются...
Да? Он по факту существует, я бы даже расширил. Это военный альянс Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии. Mm-hmm. Это страны, которые чувствуют самую большую угрозу. Наверное, можно сказать, что еще Норвегии. Но чтобы впереться в Норвегию, там довольно сложная история. Я был, пересекал эту границу, ездил в город Киркенес, который самый ближайший крупный город Норвегии к границе, границе российско-норвежской. И там, я думаю, будет сложновато что-то делать. Хотя, с другой стороны, если Норвегия посчитает необходимым в случае российской агрессии, например, против Польши, включить, что называется, пятую статью Североатлантического договора и вступить в боевые действия, тоже мало не покажется. Но очевидно, вот мы, по-моему, то ли они закончились вчера там или позавчера, то ли они даже, по-моему, заканчиваются вот-вот. Учение финских вооруженных сил, которое проходит в непосредственной близости от границ, хотел сказать, Советского Союза. Я тоже в разных стримах не раз говорил, не забудьте, сегодня Финляндия, член НАТО, ее реактивная артиллерия, без всяких проблем, от границы достает практически до, наверное, пригорода, даже, может, не пригорода, а Санкт-Петербурга. Пехотному батальону, я думаю, финскому, будет достаточно пройти 34 километра, да, нет, может, меньше даже, мне кажется, от супермаркета Lidl в городе Лапенранта прямо до центра города Выборг, который до 1940 года назывался Випури и был вторым городом Финляндии, что по-прежнему видно в этом городе, ну, на момент, когда я его посещал там, 7 лет назад, чудовищным, полуразрушенным каком-то нищем месте, полунищем месте, был цветущий финский город до 40-го года. Что, кстати, видно до сих пор, что он был цветущий, и там архитектура, которая, ну, вот в Стокгольме была бы нормально выглядеть, да в том же Хельсинки сегодня. Поэтому не будем здесь, в Литве, в Латвии, в Эстонии, не будем забывать, существуют вооруженные силы, существуют парамилитарные, военные, полувоенные формирования, в Литве они называются Шаулюсанга, Союз стрелков, которые регулярно тренируются. Это, ну, де-факто резерв армии. Литва начинает со следующего года регулярный призыв молодых людей на 9 месяцев в армию. И поляки сегодня, я не устаю об этом повторять, не забывайте, 200 тысяч резервистов подготовлено за последние там, 3 года, что ли, 2, говорил мне бывший начальник, ну, бывший высший офицер польской, начальник генштаба польской армии генерал Анжейчак. Сегодня польская армия по численности третья в НАТО после Соединенных Штатов и Турции. Костя, и заказы, следующее, я скажу про польскую армию, заказы, тоже, может, кто-то уже слышал, я бы тоже не устаю напоминать. Сегодня южнокорейская, например, ну, ряд других, но южнокорейская военная промышленность, между прочим, не последняя в мире, чуть ли не на 10 лет вперед загружена польскими заказами. Здесь существует очень четкое понимание, что в случае чего придется выпутываться самим. И вопрос для людей, живущих здесь, это насколько можно рассчитывать на французов, немцев, на, ну, на западноевропейских союзников. Вот о чем идет разговор.
Вот я как раз хотела уточнить, присутствие в этой делегации европейской коалиции президента Финляндии, это как раз он представитель не только своей страны, но и вот того самого альянса, про который ты сейчас говорил. Потому что мы когда смотрели, я удивилась, что не было никого от стран Балтии вот в этой делегации, ни из Литвы, ни из Латвии, ни из Эстонии. Но теперь вот, исходя из твоего рассказа, я понимаю, что, собственно говоря, президент Финляндии, он и был представителем вот этого альянса. Да?
Президент Навроцкий, который только начал.
Это президент. Польский президент.
Да, польский президент, видимо, не мог приехать. Наверное, а поскольку это были главы государств и правительств, мог приехать Дональд Туск. Тоже почему он не приехал, я не знаю. Наверное, Польша была бы здесь уместной. Почему не приехали там президент Науседа литовский, например, наш, и другие балтийские президенты? Тоже не знаю, но я думаю, там был просто очень простой момент. Помимо того, что ступ представляет Финляндию нового члена НАТО, который граничит с Россией, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, самая продолжительная граница НАТО с Россией – это Российская
Федерация. Финляндия.
Да. И, что еще важно, многие обозреватели отмечали, он приезжал к Трампу, играл с ним в гольф и, кажется, наладил подходящие отношения. Тот его как-то слушал. Ступ очень опытный политик и очень, на мой взгляд, талантливый. Я уверен, что у него большое будущее, может быть, в том числе, может быть, как потенциальный генсек НАТО. И в этом смысле, я думаю, ты права. Решили так. Поедет человек, который с Трампом играл в гольф, про которого, можно сказать, у него самая длинная граница из натовцев с Россией, и который будет, да, говорить от имени Центральной Европы. В этом плане, наверное, это было очень разумно, и, судя по всему, он там себя здорово показал. Но про альянс это совершенно верно. И не будем добавим к этому Швецию, которая важнейший теперь элемент, потому что именно со Швецией, со вступлением Швеции в альянс Балтийское море превратилось в озеро НАТО. И именно это позволяет сегодня генералу МакКонахи, по-моему, да, который командующий американскими войсками в Европе, заявить то, что он заявил, ну, как раз тоже летом, про то, что уважаемый, так сказать, Владимир Владимирович, не волнуйтесь, Калининград будет наш за 48 часов. Соответственно, мне, как потомку в 10-м поколении бургомистра Кнайпхов, это центральная часть Кёнигсберга, очень было интересно послушать эти высказывания. И я думаю, что очень не стоит недооценивать ту подготовку к российскому потенциальному вторжению, которое идет на восточном фланге НАТО. И я более того скажу, я не открою секрета ни тебе, ни нашим зрителям. Здесь, в нашем регионе, дискуссия о том, захочет ли Путин пойти на провокацию какую-то. Не на полномасштабную войну, но именно на провокацию, проверяющую НАТО на политическую прочность. Она идет с 2014 года, и она вот в последнее время очень оживилась, именно потому, что существуют определенные, ну скажем так, события, которые обозначают некие ну, линии отсечения для, для Москвы, для Кремля. Это первое, то, о чем я уже говорил. 27-й год, в течение 27-го года литовцы стараются сделать, чтобы было как можно быстрее появление бригады Бундесвера в полном составе в Литве. Это будет важнейший фактор сдерживания, несомненно, не только для Литвы, но и для всего региона. Второе, это президентство Дональда Трампа, потому что пока оно идет так, как оно идет, Москва может надеяться, возможно, через какое-то время безосновательно, но пока она надеется, на что? На переговоры про переговоры. Вот на затягивание времени, которое дает возможность еще больше с, этих самых кинжалов бросить по Киеву, произвести еще больше дронов «Шахет», еще лучше там отсортировать вопросы мобилизации и, так сказать, стабилизации режима. И те же самые выборы промежуточные в Конгресс, которые могут привести к такому раскладу сил в Конгрессе, когда, например, санкционное давление или помощь союзникам окажутся не совсем в руках администрации Трампа. И мы знаем, что президент может в Соединенных Штатах приостановить некоторые решения Конгресса, но он не может их отменить. И поэтому многие здесь, здесь у нас в Вильнюсе, в Варшаве, уверен, что в Хельсинки, обсуждают вот этот период, 25-й до конца 26-го, там, максимум до начала 27-го года, как возможность для Путина пощекотать НАТО здесь и проверить альянс на солидарность. Через такую провокацию, которая будет выглядеть как там, ограниченные военные или диверсионные действия, и одновременно не будет полномасштабной войны. Полномасштабная война, я думаю, что альянс сработает.
Где-нибудь в каком-нибудь условном Нарве в какой-нибудь, да, там, вот где есть такое, сильный, да, сильный русский
Нарва,
след.
Да, Нарва на три часа. Да, типа да. Кстати, интересно, что многие вот говорят, вот учение Запад, могут ли они быть, которые вот-вот начинаются, могут ли они стать началом войны? Вот он переведет эти учения, ну, условно говоря, там, в состояние там, де-факто военной операции. Не думаю. Довольно интересно, что на этих учениях по-прежнему будут присутствовать военные атташе, аккредитованные в Белоруссии и, в России. Это учение, за которым наблюдают в соответствии с документами ОБСЕ. Военные атташе, в том числе и западных стран. То есть я не думаю, что такого рода учение можно просто в силу даже там, воздушно-космической разведки перевести в прямые боевые действия против стран Балтии, например, без того, чтобы это заметили. Тем более, что Путин знает, что к этому готовится. Здесь будет, все будут стоять, так сказать, в боевой готовности, все это уже. Но я как раз считаю, что если он примет это решение, я думаю, это будет катастрофическим для него решение, но если он его примет, то он это сделает там и так, когда это будет неожиданно. Потому что есть еще один фактор, о котором я забыл упомянуть. Страны Балтии приняли решение, поляки тоже, о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. И де-факто граница стран Балтии и те участки польской границы, которые уходят, как я понимаю, на Беларусь и на Калининградскую область, Литовской тоже, Литвы тоже есть граница с Калининградской областью, будут просто заминированы через какое-то время. противопехотными минами. И ни страны Балтии, ни Польша не стали звонить там, в Amnesty International и спрашивать, можем ли мы это сделать, как это повлияет на права человека. Здесь очень жесткое восприятие происходящего, просто как, ну, это, надо готовиться к войне, пока к ней можно готовиться. И поэтому это тоже накладывает определенные ограничения на потенциальных агрессоров, на потенциального агрессора. Потому что, ну, идти через минные поля – это довольно там серьезная штука. И во многом там, Северную Корею сдерживают минные поля, поставленные на линии разделения по 38-й там, параллели какой, американцы. Соответственно, это тоже, если Путин думает о том, чтобы предпринять какие-то такие действия и показать всему миру, что НАТО – это несерьезно. Ну, своим дружбанам там в Дели, в Пекине, вот он же очень любит теперь говорить про, обратите внимание, теперь у них новый термин, как раз, по-моему, этим летом он возник, мне кажется, глобальное большинство с Россией. Mm-hmm. Вот этому глобальному большинству, я и называю это коллективной лулу-моди, такой, значит, они хотят показать, ну, вы же знаете, вы же не любите Америку, да, ну вот посмотрите, это же на самом деле вот этот весь альянс, вот эти все американские лакеи, все это фигня. Вот я думаю, что эту задачу где-то в каких-то глубинах Арбатского военного округа уже проработали. И там сценарии лежат, будет ли это Нарва, будет ли это что-нибудь там в Финляндии или, вероятно, Шпицберге, тоже как вариант. А почему нет? Все думают про континентальную Европу, а мы это совместно норвежско-российской территории. Может быть, разговор будет в каком-нибудь Будапеште или Мадриде у социалистов. Не будем воевать за этот шпиц, как его? Он может на это рассчитывать. Такой тоже вариант вполне может быть. Другое дело, что я уверен, что в Осло это тоже там все, на всякий случай, прописано в соответствующих кабинетах, лежат бумажки. Или там теперь не знаю что, на серверах где-то. Ну, я положу бумажки, на самом деле. Здесь я согласен с Дональдом Трампом. Если хочу передать сообщение, я запечатаю в конверте с водителем, кому надо. Так и надо действовать. Вот, поэтому здесь надеются только на одно, подводя итог этой теме, что западные союзники по НАТО, западные, в смысле, те, которые западнее линии Одернейса, проникнуться теми же мыслями, что и люди в Вильнюсе, Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки. И, кстати, Стокгольме. И, кстати, Бухаресте добавим румынские вооруженные силы не самые последние в НАТО. И очень важно с точки зрения географического положения.
Скажи, да. Скажи, пожалуйста, Украине, да. Да. А есть такая опасность, что вот если ты говорили про то, что Трамп может самоустраниться вообще от этой войны, от этой темы, и, типа, уже несколько раз такие попытки были, типа, сами разбирайтесь, ничего не получилось, как в том анекдоте, да, про хирурга. Но а что касается, опять же, возвращаясь к Европе, к европейской коалиции, они могут точно так же устать и сказать, не можем больше, все, разбирайтесь сами. То есть, грубо говоря, вот кинуть в это пекло, проиграет, так проиграет. Или какие тут варианты? Я вот слушаю тебя и понимаю, что из всех вариантов, что называется, если мы с Украиной, я говорю как бы от имени Европы, то наша задача – оружие, и наша задача – санкции против России. Это все?
Я так скажу. Самая главная нерешенная проблема – это не то, придет ли Бундесвер или там французская армия, или итальянская армия
защищать
Украину. На помощь союзникам, по НАТО в случае российского нападения. Возьму на себя смело сказать, придут. Вопрос очень справедливо тобой заданный по поводу Украины. он заключается, это для того, чтобы ответить положительно на все выдвинутые предложения по части поставки оружия, массированных санкций, много чего другого, что можно еще было бы сделать, не вступая в боевые действия с Россией, заключается в том, что до конца не поняли в европейских, западноевропейских столицах, прежде всего, что любые разговоры о том, что нужно что-то там проводить, какую-то деэскалацию, это музыка для путинских ушей. Потому что это означает, мы трусы. Путин боится эскалации. Эскалация и есть главный ответ. Потому что Путин, его генштаб знает его пределы их. У них они на самом деле существуют. Это ядерное оружие не единственный параметр, который определяет военно-стратегические возможности страны. Кстати, с ядерным оружием тоже. Вот, кстати, прекрасно это понимал Борис Джонсон, когда он был премьером, по-моему, это был 22-й год, я не устаю об этом тоже напоминать. Когда Путин первый раз сказал что-то типа, между прочим, там типа Россия ядерная держава. А Борис Джонсон там в своем таком стиле, там попивая, я не знаю, что он попивал, он сказал, НАТО ядерный альянс, ха-ха-ха, я пошел в палату общин. Вот так, в проброс. И там надолго прекратили эти разговоры. По-моему, даже пока Джонсон был премьером, не повторяли. Mm-hmm. Можно проверить. Но заткнулись с этим разговором надолго. То же самое история с поставками Тауруса, ракет Таурус в Украину. Это, на мой взгляд, гигантская ошибка Фридриха Мерца. Я не знаю, какие сигналы там из Москвы послали в Берлин. Если вы сделаете что-то, мы сделаем что-то. Но, на мой взгляд, это очевидно. Для меня единственное объяснение, что был какой-то шантаж, на который в Берлине поддались. Вот это то, на что рассчитывает Путин. Путин рассчитывает на то, что он везде будет ходить, так сказать, выпячивая грудь, говорит, я ядерная держава, бойтесь меня. И где-то там за ними, конечно, может быть, даже не для прессы, не на публику, но где-то за закрытым дверями говорит, ядерная держава, да, есть ограничения. Угу. Но надо же понимать, одно есть, Путин точно не хочет ядерной войны, потому что он знает, что он ее проиграет очень быстро. Его люди, вот эти все, вот этот самый коллективный Белоусово-Сечино-Бортников, что они хотят до конца жизни жить при хорошем раскладе, если не выживут? В бункерах с искусственной вентиляцией жрать тушенку? Нет.
Так он и так со всем же успехом сидит в бункере, жрет красную икру, наверное, но
бункер. Не сидят, но икру жрут, да, на икра в бункерах. Ну, я не знаю, сколько может не заломиться, можешь хоть целый бункер крыть. Вот. Но если серьезно, я думаю, что вот это психологическая загипнотизированность тем, что Путин что-то такое отмочит, от чего мы все вдруг станет ужасно плохо. Вот это и есть их проблема. Они не жили в социалистической коммунальной квартире.
Да.
Метафорической. В которой жили, там, то есть в которой куда-то засунули там, литовцев, поляков и так далее. И вот они это хорошо понимают. Они понимают эту жизнь в коммуналке военно-стратегической. Что Путин вот этот, ой, держите меня, православный, я всех порежу, как свиней. Да-да-да-да-да. И прибегают сразу, хватают, как на базаре драка, да? Схватите, держите, он такой, он сейчас всех порежет. Вот он на это рассчитывает. А вот эти все, так сказать, приятные люди, типа Макрона и Мерца и так далее, они не знают, что такое коммунальная квартира. Они не знают, что такое драка на Палашовском рынке. Или Тишинского. Не знаю. Но Макрон в своем последнем интервью.
Да, очень жестко.
Он тут вот человек, который больше всех звонил Путину, кажется, внезапно прозрел. Это, кстати, тоже очень важная эволюция, потому что вот это франко-германское желание втягивать Россию в Европу. Через бизнес, газопроводы, новая архитектура европейской безопасности, уже это слово нельзя, словосочетание нельзя произносить без хохота. к сожалению, такого грустного, ох-то, смех и слезы, они несут в том числе свою часть западной ответственности. Потому что главная ответственность, конечно, на Путине, мы понимаем, да, но где кто там на Западе в чем-то виноват, вот это они. Я надеюсь, что это тоже изменение психологии не только одного президента, но, надеюсь, через какое-то время там и французского политического класса, там, военных, не знаю, спецслужбистов и так далее.
Слушай, как интересно, мы с тобой обсуждаем вот, и ближайшее будущее, какие-то варианты просчитываем, мы пытаемся понять, как может дальше развиваться сценарий этой войны. Но мы говорим про Европу, про Америку, про Украину, естественно. Но мы совершенно с тобой изымаем из этого процесса Россию. У нас Россия представлена только вот этим вот одним значит, упырем. А все остальное, оно вообще никак не работает, оно не участвует, лишено полностью, как что, модно говорить, субъектности.
Что, нет, секундочку, а что может участвовать там? Вот что? Ну вот у нас прекрасная история, так сказать, прибывшего в наш клуб иноагента Сергея Маркова. Ну вот, это на самом деле очень интересная история, потому что, кстати, выводит меня на к сожалению, через какое-то время надо уже идти, мы больше часа в эфире, но один из итогов этого лета – это армяно-азербайджанский, ну, пока предварительный, да, мирный договор, в подписании которого Россия не участвовала вообще никак. Вот это лето показало нам окончательно, что великий и могучий Владимир Владимирович Путин да, вот, кстати, вот был бы я какой-нибудь метафорический Стрелков, который, как его, господи, реальная фамилия, забыл.
Гиркин.
Я вот такой весь супер-пупер патриотичный имперский, я просто сейчас рвал и метал. Потому что Путин за какие-то несколько месяцев, чтобы пару лет, профукал все, что там на Южном Кавказе делали императоры всероссийские, генсеки, президенты Российской Федерации. Все, кончилось влияние России на Южном Кавказе. Это теперь место, где гигантскую роль играет Турция, Израиль, конечно, продолжают играть Соединенные Штаты. Наверное, будет какую-то роль играть Китай, если мы посмотрим особенно его проекты в Грузии сейчас. Но даже Грузия, которая вроде бы как сейчас находится в российской орбите, как все там повернется завтра, мы не знаем. И более того, даже если там останется нынешнее правительство, настроенное на такое создание, окуклившейся такой авторитарной системы, может быть, оно предпочтет китайские подпорки через какое-то время. Не исключаю такой вариант, если мы посмотрим на развитие пекинских проектов в Грузии, инфраструктурных, таких как порт Анакли и так далее. Но это лето лично мне запомнилось тем, что все... Ну, посольство России в Баку и в Ереване есть. Ну, это вот. Ну, а там же есть посольство, например, ну, я не знаю, чего сказать. Не хочу никого обижать. Ну, предположим, Иордании. Ну, есть. Ну и что?
То есть ты хочешь сказать, и что
посольство России.
Проблему, да, проблему России, проблему России можно спокойно решить и без участия России.
Вот.
Да?
И слава богу, дай им бог, так сказать, попутного ветра.
То есть, как Киса Воробьянинов говорил, помнишь, Киса Воробьянинов говорил Остапу Бендеру, что ну что ж, я тогда один справлюсь с моим делом. На что Бендер ему ответил, у меня есть основания полагать, что я сам один справлюсь с вашим делом. Вот, собственно, и все. Да. Поэтому, да, это ты прав. Это очень хороший пример. Вот этот.
А про Россию внутри, ну, слушай, я всегда повторяю одну и ту же фразу. Мы не знаем, не сидит ли сейчас случайно какой-нибудь там генерал-лейтенант Сидоров со своим там дружбаном по академии, там тоже генерал-лейтенантом, словно говоря, Ивановым, в бане, и не обсуждают ли, как они там поднимут свои, знаю что там, дивизии, корпуса, и как они, значит, поведут их на Кремль. Возможно. Мы не узнаем, пока это не сделают. Если сделают. Система непрозрачна, видимых расколов в ней нет, мы не видим, при всем там глубоком уважении к каким-то гражданским активистам, которые остались, несомненно, есть люди, которые там совестью и так далее, на 140 миллионов не может быть всех, которые бессовестно ничего не понимают, ничего не хотят делать. Но таких людей очень маленькое меньшинство. Надо это просто честно признать. Их всегда мало. Когда они обращаются к обществу, общество их не слышит, а значительная часть не хочет слышать. Вот что самое важное. Потому что захотят услышать. Но не хотят. Не только по причине того, что Россия – это полицейское государство, а по причине, с чего мы с тобой начали, распространенности подхода «Моя хата с краю», отсутствие, к сожалению, не сформировавшейся в России гражданской ответственности, представляя себе как и гражданине, который, это моя страна, я за нее тоже как-то отвечаю. Постсоветский синдром, и дальше мы не будем, мы не можем дойти до Романовых. Ранних. Не будем это обсуждать, но это сегодня так. Поэтому на какие-то изменения внутри рассчитывать не приходится. А с этим руководством политическим России, с этой диктатурой, ни на какие внутренние изменения рассчитывать не приходится. Тогда, когда режим начнет шататься, они, может, побегут заключать мир. Это возможно. Но что будет в результате этих шатаний, мы не знаем. И начнутся ли эти шатания в ближайшее время. Потому что все говорят, ну, рано или поздно все заканчивается, но далеко не все диктаторы рухнули в результате, там, не знаю, народных революций или коллапса режима. Очень многие спокойненько отошли в мир иной без всяких проблем. Вот недавний пример. Глубоко неуважаемый Фидель Кастро. И поэтому не стоит думать, что вот история же не работает, как она кое-чему учит. Она дает определенные, может быть, представление того, что может быть, но это не гарантия того, что это будет. И вот об этом надо постоянно помнить. У меня на ближайшее время никаких, я не вижу никаких оптимистических для Украины, для Запада и для российской миграции сценариев. Я на ближайшее время точно не вижу. Если вдруг они возникнут, завтра я почувствую, что я был не прав, я просто приду к тебе и скажу. Я
был... Позвони, да.
Да, позвони. Хотя бы отметить один печальный итог этого лета. Наверное, последнее, что я бы хотел сказать, это то, что в июне, 9 июня, если не ошибаюсь, скончался британский писатель Фредерик Форсайт, которого многие из вас знают по трилогии «День шакала, псы войны» и «Досье Одесса». На самом деле, если говорить о, как сказать, такой невысоколобой, а популярной литературе, это был абсолютно выдающийся автор, человек, который сам прошел через войны, который был военным корреспондентом, который все понимал в военном деле очень многое, и который, кстати, всегда занимал очень четкую, ясную, антиавторитарную, антипутинскую позицию. Что очень похвально, поэтому вот это для меня был личный печальный итог. Я очень хотел с ним встретиться, так и не получилось у меня взять у него интервью ни разу. Вот, но перечитайте «День шакала» хотя бы.
Посмотрите. Кстати, сериал вышел, блестящий сериал вышел в этом году как раз по этому роману. По
мотивам. А исходное кино, самое первое, это просто вообще. Я считаю, что один из самых крутых боевиков за всю историю кино. Так что, да, как бы упокой Господь.
Ну что ж, спасибо тебе большое. Если что, повторю, если возникнет оптимистические мысли, сразу же звони немедленно во все колокола.
Я извинюсь, скажу, я был зря. Но что-то мне подсказывает едва ли в ближайшее время.
Ну хорошо, да. Мы следим за событиями, новостями. Спасибо большое Косте Эгерту за такой расклад, очень подробный сегодняшней ситуации. Напомню, что у вас есть возможность комментировать, дорогие друзья, не соглашаться, предлагать свои варианты развития событий. А Константина благодарю и до встречи.
Я приду в комментарии.
Хорошо, отвечу.
Если его на Эгерт написано, вот я могу вас там.
Спасибо.
Либо поблагодарить, либо подколоть.
Спасибо. Пока. Счастливо.